Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сын, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди семися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси Боже души наша.
Спаси вас, Господи, дорогие друзья. Итак, я завершил на прошлой лекции разговор тем, что поставил вопрос о том, как же понять, что при разговоре о Египте мы с вами явно совершенно касаемся вот тех, того понимания Бога, которое свойственно единобожию, и в то же время повсюду, как нам кажется, во всех учебниках говорится о египетском политеизме. В чем же тут? Как здорово. Вот интересно, когда я буду последним? Я ставлю этот эксперимент и никак не могу достичь своей цели. Но я постараюсь приходить пораньше, вы меня простите. На самом деле, мы должны учитывать целый ряд моментов. Начнем с богословских моментов. Известный русский богослов Владимир Николаевич Лоский говорил, что политеизм – это только низший аспект монотеизма, это в догматическом богословии. И речь идет не о развитии, не о том, что, как Тейлор учил, от политеизма к монотеизму. Речь идет о том, что политеизм – это лишь, если угодно, непродуманное, непроработанное, непроработанное явление, которое в своем завершающем виде будет монотеизмом. Понятно, что речь идет о осознании людьми этой проблемы, а не ее объективной реальности. Историк и религиовед Мир Челиада сказал более даже конкретно: политеизм – это опыт явлений священного в различных частях космоса без попытки свести этот опыт в единство. То есть, это когда является вот это божественное, священное, там или иначе, и каждый раз его называют особым образом, своим именем, и тогда возникает, казалось бы, много богов. В действительности тот же Лоский, продолжая, говорит, что касается имен, которые мы прилагаем к Богу, то они открывают нам его энергии, которые на нас снисходят, но нас к его неприступной сущности не приближают. Это очерк мистического богословия Восточной Церкви. Значит, мы понимаем, что мы называем имена. Имена отдельных качеств, отдельных проявлений, отдельных энергий, а сущность стоит за этими именами. И как осознать, как понять вот эту сущность, стоящую за именами? Понимают ли ее? Иногда понимают, иногда нет. Вот как раз в этом и есть низший аспект политеизма, как низший аспект монотеизма. Тогда, когда сущность, стоящую за отдельными явлениями и именами, понимают и видят, тогда это сознательный, осознанный монотеизм. Когда эту сущность не видят, или ей пренебрегают, или о ней не думают, и ограничиваются различными проявлениями священного, то тогда возникает видимость политеизма. Только видимость. В любой традиции разные имена предлагаются Богу, их множество. Мы знаем, сколько имен прилагается и сколько эпитетов прилагается в христианской традиции. Мы знаем о 99 именах, прекрасных именах Аллаха, которые прилагаются в исламе. При этом ислам строго монотеистичен. Имена выявляют качества, явленные нам. А Бог находится по ту сторону этих имен. Понимаете, мы воспринимаем Бога лишь в его явлении миру. Мы его воспринимаем лишь в том, каким он выступает перед нами. Мы не можем видеть Бога. Вот в этом, кстати говоря, ошибка в целом очень интересного и глубокого человека, архимандрита Сафронии Сахарова, который написал книгу «О старце Силуане». Он другую книгу назвал «Видеть Бога, как Он есть». Вот видеть Бога, как Он есть, мы не можем. Мы не можем в принципе. В принципе. Потому что творение, по крайней мере, здесь, в тварном мире, что там будет по ту сторону нашей смерти, мы не знаем. Сам апостол сказал, что не приходило на сердце человеку, что уготовил Господь любящим его. Но по эту сторону, в нашем тварном мире, в мире времени и пространства, мы видим Бога только в его проявлениях, только в его энергии. Но мы знаем, что за этими энергиями стоит источник энергии. И вот для нас непонятно, мы уже выяснили с вами, изучая вот представление о Боге, что и египтяне так понимали. Почему же все же, я напомню еще, пожалуй, как такой замечательный церковный мыслитель и отец церкви, как Максим Исповедник, говорил об этой проблеме имени Божьего. А он, как вы помните, в трактате своем об именах Божьих как раз говорил о непостигаемости Бога по существу. Он ум, превышающий ум, и имя, превосходящее всякое имя. Имя ведь мое, говорил он, я не сказал им. Исход 6.3. Почему он и безымянен для всех? Так же и не он не сущий. Ведь если он сам творит сущее из несущего, то он не принадлежит к сущему, но выше сущего. Когда же он говорит «аз есть сущий», надо достойным образом помнить о его безначальности и бесконечности, а также и непостижимости. В другом месте тот же Максим Исповедник говорит, это, естественно, схолия, комментарии на трактат Дионисия Апагита о божественных именах. В другом месте он говорит, что если Бог сущий, то мы не сущие. А если мы сущие, то Он не сущий. То есть, как, если мы употребляем это слово, этот термин, это определение к одному классу, то оно неприменимо к другому, которое принципиально иное. Ибо сущность наша и божественная принципиально разные. Понимаете? Поэтому Бог является только в именах, только в энергиях, только в проявлениях нам. Это надо совершенно нам хорошо помнить и понимать. Вроде бы египтяне все так же понимают. Почему же, они же утверждают, постоянно говорят, что за этими именами есть одно лицо, одна сущность. Посмотрите. Обращаясь к Тутмосу, Верховное Божество, царю Тутмосу IV, Верховное Божество говорит, «Возри на меня, видь меня, сын мой Тутмос, я отец твой, гор небосклона, хепрера атум, который дает тебе царство на земле, поставит тебя во главе всех живущих». То есть, совершенно очевидно, что за этими именами единая сущность. в 300-й станции Лейденского папируса 1.350 говорится: «Всех богов три – Амон, Ра и Птах, и нет среди них второго. Сокрыты зовут его в имени его Амон, он Ра ликом своим, а телом своим он Птах». Крупнейший египтолог сэр Эллен Гарднер, книгу которого «Egypt of Pharaohs» я вам советовал прочитать, говорил, что эта формула из Лейденского папируса 1.350, 300, начало 300-й станции, это утверждение Божественной Троицы как единицы, пишет сэр Эллен Гарднер, хорошо знающий и христианское богословие. Действительно, вдумаемся в это определение. Мы видим здесь три важнейших имени, которые мы с вами изучали. Амон, Ра и Птах. И нет среди них второго. То есть, значит, они равны. Они равны. И они есть лишь качество. Сокрытый зовут его в имени его Амон. Ну, Амон это и есть незримый, сокрытый, да, это Бог невидимый, он Ра ликом своим, действительно, Ра это солнце, это Бог, являющийся как даритель, как в нашем языке слово Пхага, Бог, а телом своим он Птах, он же создатель мира, он Птах, это Татенен, поднимающаяся земля, значит, он, вот этот материальный мир, это божественное как проявление его Творца. А как Творец, как мастер, он Птах. Можно много приводить подобных примеров. Например, в папирусе Честербити 4 говорится: «Хвала тебе, Амон, Ра, Атум, Хорахти». Опять же, видите, огромная линия имен. «Ты сказал устами своими, и пришли в бытие все люди, все боги, все скоты, большие и малые, в полноте их, и все, что летает, и все, что движется. Ты как пастырь во главе всего, заботящийся о тварях твоих веки вечные. Тела полны красотою твоей, очи смотрят тобою». Здесь употреблена такая формула глагольная, которая говорит о том, что не только красота и зрение даны человеку, но человек видит и существует, и обладает красотой, и человек, и весь мир, благодаря Богу. То есть Бог, податель этих качеств, этих человеческих сущностей, дарован страх твой утробе каждой. И все сердца, обращенные к тебе, навек блаженны. Подумайте, все сердца, которые обращены к Богу, навек блаженны. Каждый живет, лишь взирая на тебя. Эти тексты нового царства, безусловно, утверждают египетский монотеизм. Интересно, что в Египте, когда давали вот эту цепочку имен, всегда ей давали, практически всегда ей давали единственное глагольное число. Например, в заупокойной формуле, обращенной значит, Птаху, Сакару, Осирису, объявляется: да приносит он жертвы. Приносит, а не приносят. Используется форма единственного числа, DF, а не DSN. Они приносят жертвы. В папирусе Булак 17, как вы помните, говорится прямо: царь единственный, сущность богов, носящий множество имен, число которых незнаемо. Незнаемо. Итак, множество имен, а он царь единственный. Почему же, несмотря на все эти многочисленные утверждения, несмотря на эти вот совершенно ясные формулы, египтологи продолжают часто, далеко не все, продолжают говорить о египетском многобожии. А в учебниках, в книгах, в школьных или в университетских, ну, это просто общее место. В учебнике 6 класса для нашей средней школы прямо написано, в истории древнего мира египтяне поклонялись множеству богов. А в университетском учебнике истории древнего мира, в разделе, посвященном культуре и религии Египта, написывается вовсе фантастическая картина того, какие были глупые египтяне и поклонялись и крокодилам, и страусам, и кому-то не поклонялись. То есть просто воспроизводятся самые, я бы сказал, простые, элементарные, примитивные суждения. В чем же тут дело? Дорогие друзья, наверное, можно назвать несколько причин такого убеждения в египетском политеизме, египетском многобожии. Я знаю, что многие удивляются вот этим моим лекциям, хотя удивляться, в общем, в сущности, нет причин. Огромный материал говорит о том, не только цитаты, понимаете, очень много ученых, которые говорят о безусловном древнеегипетском монотеизме. Не все, но очень многие. Это и французская школа, Верье, Дриатон, это и Зигфрид Моренс, египетская религия, это Вергот, это замечательный английский ученый Уильям Бадж, Уильям Бадж, даже, по-моему, я взял цитату Баджа, чтобы вы могли прочесть. Или не взял? Взял тогда. Бадж пишет: изучая древнеегипетские религиозные тексты, читатель может убедиться, что египтяне верили в единого Бога, самосущего, бессмертного, невидимого, непостижимого, творца неба, земли и подземного мира, создателя моря и суши, мужчин и женщин, животных и птиц, рыб и пресмыкающихся, а также бестелесных существ, вестников, исполняющих его волю и слово. Именно эту часть их воззрений следует признать основополагающей, ибо на ней базировалась религия и теология в целом. Надо также отметить, что как бы далеко в прошлое мы не углублялись при изучении египетских текстов, вряд ли мы когда-нибудь дойдем до той эпохи, когда этого замечательного верования не существовало. А русский ученый, к сожалению, погибший во время гражданской войны, Франк Каменецкий, писал: «Достигший наивысшего развития Фивах в эпоху Нового Царства, космический монотеизм не является оригинальным продуктом религиозного творчества этой эпохи, а представляет собой лишь дальнейшее развитие и углубление религиозных воззрений в корне своем восходящих глубокой древности. Египетская религия с древнейших времен таила в себе стремление к постижению единого Бога». Ну, совсем недавно, там, скажем, 20 лет назад, Отто Холлунг в книге «Представление о Боге в Древнем Египте» пишет: «Мысль, что все боги в конечном счете являются проявлениями или ипостасями некоторого божества, многократно появляется в египетском богословии и религиозной поэзии, особенно в эпоху Нового Царства. С конца Древнего Царства солнечному богу, а Древнее Царство, помните, конец Древнего Царства – это примерно 2300 год. С конца Древнего Царства солнечному богу молятся под разными именами, как божеству наиважнейшему и как создателю и держателю всего движущегося и недвижимого». Вот видите, такие утверждения, в общем-то, широким кругом ученых. И тем не менее, я вам отвечу на этот вопрос сейчас, потому что вам это важно. Вам важно понимать, почему, несмотря на все вот эти и египетские свидетельства, слава богу, появилась письменность, и на свидетельства исследователей и ученых, почему продолжает утверждаться вот эта идея политеизма египетского, даже в противоречии богословской модели, что политеизм есть лишь низшая форма монотеизма. Значит, первая причина это иконографические различия. Дело в том, что каждому образу Амона, Хепри, Ра, Птаха, для каждого из имен Бога в Египте характерен свой образ иконографии, свой тип изображения. Амона изображают, как правило, или быком, или бараном, или человеком с бараньей головой. Ра изображают, как правило, как я вам говорил, с головой сокола, или в виде дикого быка. Птаха в человеческом облике, хепри, в виде скарабея, навозного жука. Вот ученые говорят, видите, вот изображения разные, значит, сущности разные. Но мы должны помнить, что разные имена для нас, да, великий, там, бессмертный, вечный и так далее, они ведь тоже разные изображения, только изображения, как вы бы сказали, логистические, словесные. Мы даем словесный образ различный, но мы-то умеем писать. А в доистории египетской писать не умели еще, но писать научились поздно. И поэтому разным качествам, категориям и аспектам давали разные изобразительные формы. Так же, как мы даем различные словесные формы. Разные изображения есть лишь отсылка к тому или иному имени, к той или иной форме. Второй момент – это топография. В разных частях Египта и в разное время преимущественно почитание Бога было под тем или иным именем. Ну, скажем, вы знаете уже, что в Мемфисе он почитается как Птах, а в Фивах он почитается как Амон, а в Гелиополе, да, Иуну, он почитается как Ра. Что это означает? Это означает лишь преимущественное предпочтение того или иного образа. Нигде в Египте не говорится о том, что правильно его почитать как Птаха, а не как Ра. Что на самом деле Бог – это Птах, а не Амон. Это вы не найдете никогда, нигде, это вообще нет. Это, подобных текстов нет. А вот соединение имен в одно полно. Поэтому египтяне нигде не противопоставляли имена друг другу, не говорили, что одно правильно, другое неправильно, одна форма верна, другая неверна. Но они это рассматривали совершенно естественно, как разные аспекты одного и того же. Как множество, соединенное в единство. И когда удобно, и где удобно, и где привычно почитать Бога под тем или иным именем, там и тогда его почитали. Кстати говоря, эта традиция ведь значительно шире даже Египта. Вот это очень любили и греки, и обитатели Месопотамии, это мы видим в переписке дипломатической и того же Египта, что всегда пытались понять, вот когда другой народ, естественно, употребляет другие имена божественные, понятно, поскольку другой язык, всегда пытались понять и всегда достигали понимания, какое наше имя египетское подразумевается под тем или иным именем, греческим или месопотамским. Понимаете? То есть, например, Дионис, это же Осирис. Там, предположим, и так далее. Там, скажем, Ра, это Шамаш, там, месопотамский. То есть всегда пытались понять соответствие даже имен как образов сущего. Что имен-то много, а за ними образы, а за образами единая сущность. Так что все эти топографические разделения – это разделение привычки, традиции, но не противопоставление никогда. Вот, в кстати говоря, египтологи часто удивляются тому, что в Египте практически нету мифологии, нету преданий. Единственное предание об Осирисе, оно, как сказал один из ученых, оно такое яркое, благодаря тому, что его описали греки. В отличие от греческой религии, в Египте нет мифологии. В нем есть богословие, в нем есть литургика, священное действие, но нету предания о богах. Потому что предание предполагает множество лиц. Множество лиц. А лиц-то нет. Лиц нет. И поэтому такие сложные, как часто конфликтные отношения богов, которые вы все знаете по греческой мифологии, в Египте отсутствуют. Просто нет. Есть там предания в отношении бога и человека. Есть предания, которые намекают на отпадение каких-то духовных сил. Но вот мир богов, он лишь творится, он создается. Но он монолитен в себе. Третья причина. Это как бы внешние причины. Есть две внутренних причины, которые зависят уже от сознания самих исследователей, самих ученых. Дело в том, что хотя мы с вами давно уже знаем о том, что там концепция Тейлора опровергнута еще в 30-е и 40-е годы, что идея прогресса в религии не существует. Она так же абсурдна, как идея прогресса в философии или в литературе. Мы не можем сказать, что Платон на голову ниже какого-нибудь современного профессора философии Московского университета. Понимаете? Только потому, что Платон жил 2500 лет назад. Мы не можем сказать, что какой-нибудь современный скульптор Эрнст Неизвестный, он там на порядке опередил Праксителя или Фидия. Понимаете, не можем. Хотя неплохой, наверное, скульптор, да? Вот, потому что в области культуры и искусства прогресса нет. Также его нет и в религии. Но очень многие ученые, египтологи, они остаются весьма такими незамысловатыми людьми в области философии. И они продолжают жить с сознанием 19 века, с сознанием прогресса. И фактически с теорией Тейлора в голове. Анимизм, политеизм, монотеизм. А если в историю человечество вступает в конце 4-го, начале 3-го тысячелетия, да, в письменную историю, в Египте и Месопотамии, то где, как не там, искать политеизм? Если там монотеизм, когда же политеизм? Кстати говоря, тот же Бадж, который был честным ученым, и поэтому вот он написал то, что я вам прочел. Но в то же время он жил еще в тот период, когда теория Тейлора доминировала и еще не была опровергнута. И поэтому он бедно пишет, что вот такой-то в Египте монотеизм, по всей видимости, переход от политеизма к монотеизму произошел еще в доисторический период. Доказать он это, естественно, не может, никаких данных нет. Но он же не может сказать, что всегда было так. Значит, он пишет, что это произошло, но только раньше. Вот, до сих пор вы с этим встретитесь. А как же иначе? А как же, тогда нет никакого прогресса в религии? А если нет прогресса в религии, на самом деле это дело-то довольно страшное. Потому что тогда надо себе представить, что только, понимаете, мы деградируем, когда отступаем от каких-то абсолютных истин. Поэтому в смысле именно, объяснение внешним, в смысле какой-то проповеди, как раз идея постоянного вот такого сознания того, что Бог един, что Бог Творец един, это очень важный аргумент. Очень важный аргумент в пользу того, что религиозное представление о мире в сущности своем верно. Оно не развилось, оно не возникло в какой-то момент. оно всегда было. Еще один важный момент связан, как ни странно, как раз вот с неправильно понятыми религиозными убеждениями самих ученых. Ученый, христианин или иудаист, если он говорит об уникальности своей религиозной традиции, он очень держится за то, что там, христианство, иудаизм – это первые монотеистические религии. Авраам, как вы прочтете, в каждом учебнике еврейском – первый монотеист. Но если у Авраам первый монотеист, значит, до него, естественно, не могло быть монотеистических воззрений. И, соответственно, то, что происходило в третьем тысячелетии Рождества Христова, это должен быть только политеизм. Иначе быть не может. И даже слушать часто не хотят. Это тоже одна из причин, почему утверждают в противоречие всем объективным фактам многобожие египетской религии. Чтобы найти какие-то если угодно, промежуточные формы, ученые выбирают различные такие, на мой взгляд, достаточно сомнительные подходы. Например, это произошло не в Египте, это произошло на древней религии Индии, но такой вот великий индолог Максимилиан Мюллер, он заметил то же явление, что потом было замечено в Египте и исследовано, кстати говоря, русским ученым, жившим в эмиграции в Египте, в Соединенных Штатах, таким Александром Пьянковым, который был офицером в Брандтовской армии, потом вернулся к своим египтологическим занятиям уже за границей, был очень крупным ученым. Так вот, Александр Пьянков вслед за Максимилианом Мюллером предложил для Египта идею так называемого генотеизма. Генотеизма. От слова генос – рождаться. Гене, да? Порожденный. То есть генотеизм, этот термин придумал Макс Мюллер, чтобы объяснить, почему в Древней Индии каждому из богов, множество богов ведического пантеона, молятся как единственному. Когда ему молятся как единственному богу, творцу, создателю и так далее. То же самое в Египте. А причина-то на самом деле очень простая, потому что это лишь имя. Это лишь имя, связанное с определенным, в Индии еще, с определенной мифологемой, с определенным действием бога. Это просто эпитет. Ну, такой закрепившийся эпитет за определенной мифологемой. Поэтому молятся ему как единственному богу, через эту мифологему восходя к единому богу. А Александр Пьянков и Максимилиан Мюллер предположили, что это вот такая странная особенность сознания древнего человека, действительно странная, что в момент молитвы он считает каждого бога единственным. А так как будто бы не считает. Это очень странно. Но в этом... Но вот это на самом деле только говорит о том, что сами ученые находятся вот в глубоком противоречии. Надо сделать следующий шаг. Надо сказать, почему много имен, а личность одна. Как это понять? Но этого шага ни Максимилиан Мюллер, ни Александр Пьянков не делают. И они, значит, они предлагают эту концепцию генотеизма. Тот для Индии, Александр Пьянков для Египта. Вторая, может быть, встречавшаяся вам модель, это так называемого прогрессивного монотеизма. То есть прогрессирующего монотеизма. Такой Эберхард Отто, немецкий ученый, был сторонником этой идеи. Он говорил о том, что Египет выходит из политеистической традиции, и постепенно он начинает уже просвещаться монотеизмом, и уже в новом царстве, то есть с примерно 1000, 500-1600 года до Рождества Христова, мы, безусловно, имеем монотеизм. Ну, понимаете, отрицать для нового царства монотеизм, это просто потому, что отрицать солнце над головой. Поэтому ни один серьезный ученый этого не делает и не отрицает. Но он говорит, что а раньше не было. Самый замечательный аргумент Эберхарда Отто, что хотя уже элементы монотеизма появляются с возникновения государства, но до этого, по всей видимости, все равно существовал политеизм. Почему? Зададимся мы вопросом. Здесь мы сталкиваемся с еще одной, дорогие друзья, очень древней, как бы сказал бы ученый, аберрацией сознания, то есть ошибкой сознания. В чем тут дело? В свое время Аристотель в своей политике, как само собой, начинает свой трактат «Политику», практически начинает там на второй странице эта идея, что когда в государстве, в земном государстве, возникает царственное единодержавие, тогда оно проецируется и в представлении о богах, и тоже, значит, возникает представление о едином боге, царе всех, как Зевсе. Да? То есть, что земное является проекцией небесного. Или наоборот, что земное проецируется на небесное. Небесное является проекцией земного. Нет, это Аристотель. Платон бы так никогда не сказал. Это как раз типичное аристотелевское суждение. Вот. И тот же Эберхард Отто исходит из того, что в 3000 году было государство, было единовластие, Менес, помните, установил, видимо, единое государство в Египте. Понятно, что уже есть представление о едином боге, творце. А пока не было единого государства, тогда и письменности не было. И мы не можем узнать, был или не был монотеизм. Но, по всей видимости, его не было, потому что не было единого государства. Опять же, как вы видите, абсолютно неверный логический ход. Но мы его можем встретить сейчас. Мы-то с вами уже знаем, что скорее монархия и государственность есть результат определенных процессов религиозного сознания, о которых я вам говорил на прошлых лекциях. Это очень важно, что здесь обратная связь, что люди создают монархию ради решения определенных религиозных задач, в том числе и связанных с воссоединением с Богом Творцом. А здесь обратное, что то, что есть на земле, то есть и на небе. Понятно, что такое мнение, по сути говоря, и у Аристотеля, и у современных ученых, оно коренится в одном. Оно коренится в убеждении, что на самом деле на небе ничего особенного нет. Вот, это люди выдумывают себе богов по своему образу и подобию. Это еще до Аристотеля эту идею сказал и высмеял. Он сказал, что это вот, поэтому он вообще был не религиозным человеком, он высмеял эту идею, что люди творят сами себе богов. Это такой греческий философ Ксенофан. Интересное очень, да, но разумеется, мы здесь не можем пройти, и, наверное, пора об этом сказать, не можем пройти мимо такого интереснейшего явления в египетской религии и в египетской истории, как Аменхотеп IV Эхнатон. Это 18-я династия, значит, сравнительно начало нового царства. Эхнатон правил в 1367-1350 годах. 1367-1350 годах. Очень многие ученые египетский монотеизм связывают именно с Эхнатоном. Действительно, Эхнатон постепенно в течение своего вот 17-летнего царствования вводит безусловно абсолютно монотеистический культ. Причем этот культ вводится, ну, если угодно, такими очень жесткими методами. То есть все имена богов, кроме того единственного, которого он объявил необходимым почитать, а это диск Солнца Итон, или как мы его называем, Атон. Итон. Вот кроме почитания диска Солнца, все остальные имена и образы богов уничтожаются. Уничтожаются. Физически уничтожаются. У нас есть масса памятников, где текст остался, а имя выбито, уничтожено, сбито. Тех, кто продолжали по-старому почитать богов, преследовали и даже, говорят, сжигали. То есть это было очень жестокое введение единобожия. Но это было странное единобожие, дорогие друзья. Если верить египетским текстам, то какой же смысл был в этом преследовании, когда египтяне и раньше понимали, что за многими именами одна сущность? И вот, изучая деятельность Эхнатона, а ученым, который, пожалуй, более других занимался Эхнатоном, был наш отечественный питерский ученый советского времени Перепелкин, который просто благодаря этим занятиям уходил от современности, и, в общем, он был верующий человек, и как-то так вот он ушел в свой мир. Понимаете, вот он изучал всю жизнь Эхнатона, написал четырехтомную историю о его царствовании, чтобы не касаться более недавних вещей. И из этого исследования совершенно ясно видно, что постепенно Эхнатон замещает почитание всех богов почитанием не солнечному диску Атона, а почитанием самому себе. Именно себя он объявляет верховным божеством и подателем всех благ всему миру. А солнечный диск, Итон, солнечный диск есть лишь космическая икона божественного царя. Все наоборот. Что солнце также дает благо всем людям, как их дает царь на земле. И не случайно выбор этого имени. Слово «Итон», естественно, известно было в Египте с бесконечной давности. Но это имя, как раз «Итон», «Атон», никогда не использовалось для божественного имени. Это было чисто астрономическое, или, если угодно, просто литературная форма. То есть, на небе диск Солнца. Это не Ра. Ра – это и Солнце такое, и божество, да? Образ Бога. А Итон не был образом Бога. И именно поэтому-то и выбрал Эхнатон вот это совершенно нейтральное слово, чтобы сказать, что вот то Солнце, которое мы видим на небе, оно есть икона меня. Подателя всех благ всему миру. И молиться можно только мне, больше никому. Очень интересное произошло, то есть это была на самом деле тоталитарная диктатура. Отсюда-то и преследование, отсюда и сожжение. Это безумный человек объявил себя объектом абсолютного почитания. Это, может быть, первый раз в истории человечества, как нам известно. Потом несколько раз так поступали цари, потомки Александра Македонского, цари эллинистического времени. Объявляли себя богами при жизни и требовали себе почитания. И потом, как вы знаете, эта традиция проявилась и в среднего времени Римской империи. Это был, пожалуй, первый такой случай. Да, любой царь именовался Богом. Конечно, любой царь Египта именовался Богом. Но не в том смысле, что он был Богом, а что он был образом Бога,
на земле, вот тем самым единственным человеком, о чем я вам говорил. Понимаете, образом Бога. А здесь произошла инверсия, что не он образ Бога на земле, а солнце образ его, как земного Бога. Что тут значимо? Являясь образом Бога на земле, царь, как и любой, мы все в конечном счете являемся образами Бога, царь, как и любой человек, только в намного большей степени, потому что на нем лежит огромная ответственность, царь, как и любой человек, находится в рамках нравственных и духовных законов, нарушение которых делает его и не человеком, и уж понятно, не царем. То есть царь судим абсолютным законом божественным, так же, как и любой подданный. Но поскольку царь – это особое существо, выделенное обществом для совершения особых священных функций, как говорится, то, что требуется от царя, намного больше, чем то, что требуется от человека. То есть царь, можно сказать, в большей степени судим. Но мы это знаем, с кого много, кому много дано, с того много и спросится, да? Что, так вот, а здесь как бы царь оказывается вне, вообще нет никакого нравственного закона, вообще ничего нет, кроме него, Ахнатона, абсолютно. Поэтому любое его слово, любой его принцип, любое его указание – это абсолютное божественное право. Он Бог, он не образ Бога, он не воплощение Бога, он Бог. Абсолютно безумная идея. И она, надо сказать, к чести египтян, в сущности, да, и он более того, он переносит свою столицу из Фиф, где почитается Амон, и Амон запрещает почитать, но там все пронизано, все храмы, все там все пронизано почитанием Бога в образе Амона. Он переносит в совершенно новое место, на берег Нила, в маленькую деревушку, которая сейчас называется Эль-Амарна, арабское название, поэтому называется Амарнский период, а сам он на месте тогдашней маленькой деревушки строит роскошную столицу, которую именует Яхт-Атон. Яхт-Атон это, или Ахет-Атон, это горизонт вот этого Атона, солнечного диска. Он меняет свое имя с Амен-Хотепа, четвертый Амен-Хотеп, в переводе с египетского Амон доволен, Хотеп довольный. Амен-Хотеп на Эхнатон. Да, на Эхнатон. То есть убирает имя Амона из своего имени. И таким образом вот утверждает как бы человека Божия в полной и законченной форме. Интересно это проявилось в иконографии. Вот очень многим нравится живопись и скульптура Амарны. Считают, что это великий сдвиг в культуре. Ну, все вы знаете знаменитый бюст Нефертити. Нефертити, да. Прекрасно, да, это Нефертити, значит, у него, по-моему, это его жена Нефертити, а Тия – это его мать, царица Тия, тоже очень красивый бюст. Я, например, помню, когда был в Шарлоттенбурге, мне показывали этот подлинник Нефертити, который вообще не показывает, потому что там свет его портит. И, вы знаете, его вывозили ведь из Египта, украли ведь немцы в свое время еще, да, в 20-е годы. Его же залили в куб гипса и вывезли как гипсовый какой-то кусок. А в нем был вот этот замечательный бюст. Сейчас он находится в Шарлоттенбурге в специальном бронированном сейфе. Там так поднимается окошечко, включается подсветка. Но это потрясающая вещь, конечно. На него вот есть вещи, которых, поверьте, нельзя оторваться. Вот нельзя оторваться. Вот такой, например, писец Древнего Царства в Лувре, вот бюст Нефертити из этой же области. Но он интересен. Нефертити очень красивая женщина, объективно. Поэтому и бюст ее тоже очень красивый. Но Эхнатон сам совсем не красивый мужчина. Он имеет даже следы явного уродства. То есть у него вытянутый череп, во всей видимости, у него была водянка мозга в детстве. Лицо далеко не совершенной, не греко-римской красоты, не Антиной. В общем-то, их дети, девочки, ну, честно скажем, тоже не ахти. Да. На папу похожи. Вот. И, кроме того, Эхнатон, видимо, ну, так же, как ваш несчастный профессор, пренебрегал спортивными упражнениями, поэтому у него вырос живот там, и так далее. Ну, он такой был, довольно обрюзший, я был молодой, в отличие от меня. Вот. Интересно, что, ну, естественно, там, у женщин, той же матери Ти, уже не молодой женщины, понятно, там, грудь отвисла, ну, все такие вещи. Это все с тщательностью выписывается на этих самых, на фресках, на в живописи, скульптуре и барельефе. Тщательно. Оманская школа очень большая, там очень много делается различной скульптуры. Царь и все остальные, естественно, там его вельможи, подданы, коль царь, так и они, все изображаются не просто портретно, что очень нравится многим людям, но изображаются подчеркнуто портретно, со всеми, на наш взгляд, дефектами внешности, дефектами фигуры. Кажется странно, а в Египте всегда был идеализированный образ. Это была всегда портретная статуя, но она была всегда, если угодно, портретно-идеальная. И это не случайно, это не для того, чтобы потрафить заказчика, это заупокоенные скульптуры были. Это мысль о том, что человек и личность, и одновременно все, что на него налипло в этом мире дурного, в вечности отпадет. Он останется собой, но он обретет вот ту прекрасную внешность, подобную себе, но без вот всей этой дряни, которая, естественно, и с возрастом, и от каких-то, может быть, неправильной жизни налипает на человека и делает его несовершенным. То есть египтяне удивительно умели изображать личную красоту, освобожденную от личных элементов несовершенства. Понимаете? А вот здесь этого как раз совсем нет. Причем это меняется в один момент. И после того, как с культом Атона покончено будет, в Египте все навсегда исчезает. То есть египетские скульпторы и художники прекрасно владели формой, они могли изображать что угодно. Поэтому они совершенно специально изображали, видимо, это было требование, это был заказ, абсолютно портретные, точнейшие изображения. Например, там Эхнатон и Нефертити играют со своими маленькими дочками. Но вы знаете, в основном это, ну, Нефертити, я говорю, красивая женщина, а все остальное выглядит довольно-таки несимпатично. Вот, так сказать. И да, и очень много уделяется места домашним быту, что тоже раньше не было. Были такие достаточно сакрализованные сюжеты, но такой домашний быт, вот, он, ну, не был центром внимания, а здесь он является. Почему-то. Это все очень просто. Если божеством является сам царь, то понятно, какой бы он ни был, он совершенство. Понимаете? И его надо изображать таким, какой он есть, ибо это и есть эстетический идеал. Простите, ради бога. Алло. Да. Слушайте, перезвоните через полчаса, у меня лекция. Вот. И... Из-за этого, вот это как раз ясное совершенно указание того, что, с одной стороны, мир полностью деэстетизируется, и что центром эстетическим, но, соответственно, и этическим, и духовным центром становится фигура земного царя, земного человека. Вот таков, коротко говоря, такова реформа Эхнатона, но уже его сын Тутанхамон, он берет на себя, возвращает себе старое имя, вернее, берет себе такое имя Амона и восстанавливает традицию. Мы, кстати, не знаем наверняка, он был сын или племянник, но это не важно. В любом случае, уже через несколько лет после смерти Эхнатона все восстанавливается. Амарна, вот эта Яхтатон, навсегда забрасывается, все люди из него уходят, и в списке царей Египта Эхнатона Аменхотепа IV Эхнатона нет, вообще нет. А когда его надо упомянуть, его именуют только одним именем. Враг Изахет-Атона. Вот так, так египетская история. Нет другого такого. Есть цари, которых осуждают, которых там говорят, что они плохие, там, о том же Хеопсе. Но они все равно есть в истории. Единственный человек, который полностью исключен был из истории Египта, это Эхнатон. И не вовсе не из того, что, как вы понимаете, он был первым монотеистом. А именно из-за того, что он совершил то, что менее всего может совершить человек. Это человека Божия. Вспомните бесов, когда там, говорит, что у нас не Бога человечества, а человека Божия. Вот это то самое, как видите, задолго до Федора Михайловича Достоевского было совершено. Однако вернемся к идеям египетского монотеизма. В Египте весьма почитается вот эта идея Бога, весьма почтенна в Египте, и на самом деле мы без суда видим египетский монотеизм. Теперь мы поняли, вот, что с этим входит в историю Египет. Тот же такой интересный ученый Рудольф Антес в книге «Египетское богословие третьего тысячелетия до Рождества Христова» пишет: «Представление о Боге как о правителе мироздания не существовало до того, как царство Гора утвердилось около 3000 года до Рождества Христова на земле. И более того, открытие единого Бога произошло не вдруг, но было результатом объединения страны Египта». Как вы понимаете, здесь вот как раз появляется эта аристотелевская модель, что небесное – это проекция земного, но для нас очень важно другое, что крупный ученый свидетельствует, что с 3000 года, то есть с начала египетской государственности, монотеизм уже существует в Египте. А что было до этого, мы, естественно, просто знать не знаем и можем только догадываться, о чем мы с вами говорили в лекциях по доистории. Какая интересная тенденция проявляется в самом Египте? В Египте понятие «бог» широко употребимо в двух видах текстов. Это тексты дидактические и личные имена, в личных именах. Широко употребимо слово «Бог» и слово «Господь». Господь Неб. Неб. Повелитель Господь. Нечер или Неб. А в молитвах, в литургике доминируют различные имена. Почему? А потому что о Боге, когда говорит слово «Бог» или «Господь», говорится в третьем лице. В третьем лице. То есть, это в дидактике говорится, ну, там, почитай Бога, да, уважай Бога, заботься о Боге. Вот, это третье лицо. И тогда Бог един. А когда в молитве мы обращаемся к Богу, мы обращаемся, египтяне обращались к конкретному проявлению Бога. И поэтому в молитве важно имя. Ибо Бог там появляется не в третьем, а во втором лице, да, как объект, как ты. Хорошим образом вот именно древней дидактики будет наставление царевичу Мерикара, значит, его отца, безымянного царя, видимо, Антефа, где говорится о Боге именно в третьем лице. Проходят поколения человеков за поколениями, но сокрыт Бог, ведающий нравы людские. Никто не в силах отвести десницу владыки воздаяния. Видит он всякого, кого надо покарать. Должно почитать Бога на путях его, высекать образы его из камней дорогих, отливать из меди. трудись ради Бога, и Он поработает для тебя. Приноси на алтари жертвы обильные, высекай имя твое. Поминает Бог того, кто трудится для Него. Вот здесь дается третье лицо, и поэтому слово Бог. Также в именах. У нас есть целый большой список имен третьего тысячелетия. Такой Каплони, итальянский ученый, составил эту ономастику третьего тысячелетия. И мы можем увидеть там массу имен подобных. Мой Господь, Ниби, мой Господь. Или прекрасен Бог, дарующий жизнь. Это все личные имена. Или Бог, владыка жизни. Или живущий Богом. Любимый Богом. Милость Божия. Велик, могучий Бог. Или, например, собственность единственного. Или собственность Бога. Или Богом созданный. Или nature. Или Богом спасенный. Индонечер. Или Бог благорасположен. Египтяне, кстати, очень любили так называемые теофорные имена и давали их часто. И, пожалуй, последнее, что нам надо сказать, это то, что хотя египтяне употребляли слово Бог для широкого круга явлений, они всегда очень четко, как мы это с вами уже говорили на первых лекциях, они очень четко разделяли, где Бог – творец, создатель и держатель мира, бесконечный, беспредельный, внемирный, и где созданные им сущности – духи и люди, которых тоже именуют часто словом «nature», но разница между этими двумя сущностями всегда очень четко проводится. Как мы помним, в папирусе Булак 17 говорится: «Очами твоими вошли в бытие люди, а устами твоими созданы боги». Мы помним, что птах рек и свершилось, устами созданы боги. Это может быть словом, может быть плюновением, мы скоро узнаем, что такое тоже может быть. «Очами твоим вошли в бытие люди» – это образ слез, ремич, ремет, люди, слезы. То есть люди и боги есть созданные, а есть тот, а есть их создатель. В берлинском папирусе провозглашается, да, «Ты Бог, произведший богов, ты всех сотворил, воздевают они руки свои, прославляя тебя». То есть, вы видите, Бог, сотворивший других богов, которые его прославляют. Это не напоминает, разумеется, и псалмы. И, пожалуй, я еще вам прочту из текстов «Ковчегов». Текст «Ковчегов» не хотят слушать. Прочту из текстов «Ковчегов» речение, это речение 312, где говорится о, как раз говорится от имени Духа, от имени, если угодно, ангела Божьего. «Воистину, я один из обитателей солнечного света. Я Дух, ах, здесь, приведенный в бытие и сотворенный из тела Бога. Я один из тех богов или духов, обитающих в божественном солнечном сиянии, которых создал атом из плоти своей, и тех, которые вышли в бытие из корня глаза его». Вот здесь, видите, он говорит, что он один из тех богов или духов, которые как духи и как люди, потому что высшие из корня глаза его – это люди. То есть люди – это такие же боги и духи. Видите, как интересно. То есть они прекрасно понимали, что мы такие же ангелы, такие же посланники Божии, как и бестелесные духи. Только у нас тело. В этом вся разница. «Которых атом сотворил, и кого сделал он духами. Лица их создал он, когда был он единственным, дабы могли они пребывать с ним. Мы провозглашаем о нем, когда выходит он из-за горизонта. Мы внушаем трепет перед ним богами и, богам и духом, силам и образом. Я один из тех змеев, образ змея, это как невидимого, как находящегося или в земле, или в воде, очень распространен в Египте, имеет в Египте и положительный, и отрицательный характер. Там есть и змеи хорошие, и плохие, то есть как и ангелы, отпадшие и не отпадшие. Я один из тех змеев, которых сотворил единый Господь до того, как Исида вошла в бытие, дабы дать рождение вознесенному. Я был создан могучим, я был создан прекрасным и полным сил. Отличен я от иных существ, обитающих в лучах солнца, от духов, вышедших, вошедших в бытие вместе со мною. Соделал я образ свой подобным образу божественного сокола. То есть я во всем следую воле Бога, да, создавшего меня. И одарил меня вознесенный образом лика своего, дабы мог я исполнять воление его в инобытии. Ну, текст заупокойный, соответственно, речь идет об инобытии. Текст. Этот текст присутствует на нескольких гробах. И самый древний фрагментированный деревянный гроб – это седьмая династия. То есть время самой тяжкой смуты, начала первого переходного периода. Вот тогда людям тоже было важно подчеркнуть и свою божественность, и божественность духов, и то, что они созданы, в отличие от того единственного, который не создан. Ну и, наверное, вот эту нашу почти теоретическую лекцию я бы завершил словами тоже Максима Исповедника в школе в первой главе о божественных именах Дионисия Ареопагита. Я думаю, что египтяне согласились бы с этими словами Максима Исповедника. Бог превосходит всяческую сущность, ничем из сущего не являясь, но будучи превыше сущего и тем, из кого сущее происходит. Ибо сокрытая для всех божественность единого Бога есть богоначальная сила, начальствующая над так называемыми богами, ангелами и святыми людьми, в соответствии с чем творцом тех, кто становится по причастию богами, является божественное в собственном смысле слова поистине из себя беспричинная сущность. Вот таким образом, дорогие друзья, вы видите, что египтяне, называя богами многие сущности, ясно видели в нем, в этих свидетельствах сущности того, кого они называли творцом, того, кого они считали творцом, отделяли его от других. И также мы с вами понимаем, что хотя в мире науки существуют разные на этот счет точки зрения, сами египетские тексты, безусловно, свидетельствуют о том, что египтяне знали единого Бога-творца, почитая его под разными именами, каждое из которых было аспектом его явления, его теофании в наш мир. И чтобы окончательно как бы уяснить это, мы с вами всегда говорим о творении. Потому что если у мира есть единый творец, то этот единый творец мира и есть единый Бог. И вот мы с вами в следующей лекции посмотрим на космогонические концепции Древнего Египта. Спасибо.
Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим.